Интервью на РФИ. Ксения Гулия.
Гостьей Парижской книжной ярмарки стала писательница из России Гузель Яхина. В 2015 году ее дебютный роман «Зулейха открывает глаза» о судьбе раскулаченной татарской крестьянки стал лауреатом премии «Большая книга» и «Ясная поляна». В 2017-м эта книга вышла на французском в издательстве «Noir sur Blanc». Черным по белому. Французские критики назвали книгу Гузели Яхиной прекрасным дебютом и доказательством того, что великий русский роман, исполненный благородства и сострадания, все еще жив. В 2017 году роман «Зулейха открывает глаза» стал финалистом французской литературной премии «Медичи» в номинации «За лучшее зарубежное произведение». Гузель Яхина на Парижской книжной ярмарке ответила на вопросы РФИ. Почему этот роман на такую, казалось бы, специфическую для западного читателя тему о раскулачивании имеет такой успех не только в России, но и за рубежом, вот, например, в частности, во Франции?
Есть договоренности, договоры уже подписаны о переводе романа на 29 языков, из них примерно две трети уже вышло в виде книг, и это еще одна треть ожидается к выходу в 18-м, возможно, часть в 19-м году. Действительно, история татарской крестьянки, раскулаченной 100 лет назад, далекой России, сосланной куда-то в Сибирь. Наверное, тема очень непривычная, необычная, экзотичная для читателя за рубежом. Я, конечно, не могла думать, что книга будет переводиться. Больше того, когда я писала, мне хотелось, чтобы она была хотя бы опубликована, а о переводе речь не шла. Наверное, человеческая история интересна. Я объясняю это для себя так. История не татарской женщины в конкретном месте, в конкретное историческое время, прошедшей через конкретные исторические события, а история женщины, которая теряла детей, а потом обрела ребенка, вдруг сохранила его и воспитывает. История женщины, которая не была любима, а потом вдруг полюбила в 30 лет. История женщины, которая на середине жизни обретает шанс на вторую жизнь, совершенно отличную от первой.
А вы пообщались уже с читателями здесь? Были какие-то интересные отзывы?
Знаете, я вот только-только начала сейчас общаться с теми французскими читателями, кто прочитал книгу. И это для меня, конечно, бесценный опыт, потому что до этого я не понимала, как люди воспринимают книгу за рубежом. До того, как приехать на салон, мы были в маленьком писательском туре во французской провинции. Это были Бордо и Тур. И вот там как раз-таки в книжных магазинах мы встречались с читателями, в том числе и с теми, кто уже прочел книги. Вопросы, которые задавали мне прочитавшие люди, они, в общем-то, не отличались, наверное, по большому счету, от вопросов, которые я слышу в России. Это были как обычные какие-то моменты, связанные с историческими событиями, так и очень глубокие вещи. Например, был вопрос о том, имеет ли историческая память национальный характер, какая у меня историческая память, татарская или русская. Ну, какие-то такие вещи очень глубокие, о которых я не задумывалась до того, как приехала сюда.
По поводу перевода. Я когда читала, такое ощущение складывалось, я думала об этом, что, наверное, сложно переводить эту книгу, потому что там, конечно, есть татарские слова, но там еще есть такие типичные, специфические советские слова и еще тюремные слова. С какими вопросами переводчики чаще всего к вам обращались?
Вы знаете, я воспользуюсь случаем, признаюсь в любви ко всем своим переводчикам, потому что мне очень повезло. Французская переводчица Мот Мобияр прекрасно совершенно, по-моему, все сделала. Не могу оценить, сама я не владею французским, но по отзывам тех, кто живет во Франции и Швейцарии, я понимаю, что перевод удался. Мы общались с ней, общались достаточно плотно. Она такая хрупкая, крошечная женщина, но она была настоящим учительницей во время процесса перевода, потому что она меня терзала по всем вопросам. Она действительно настолько внимательно проработала текст, представила себе каждую сцену и проверяла каждую сцену на достоверность. Например, Мот в свое время очень мучила меня вопросом, а может ли Зулейха, находясь в пересыльной тюрьме у стен Кремля, видеть из своего окошка сторожевую башню? Она посмотрела сверху на Казань, нашла это место, и ей показалось, что, возможно, у меня недостоверно все описано в романе, ну и так далее. Это, конечно, переводчик самый внимательный читатель и самый внимательный критик, наверное. Благодаря переводчикам какие-то вещи в романе были исправлены. Мне посоветовали литературные агенты вести такой большой файл с вопросами переводчиков и добавлять туда каждый новый вопрос, с тем, чтобы новый перевод начинался не с чистого листа, а чтобы переводчик получал уже этот файл и узнавал, о чем спрашивали коллеги. Вопросы касались в первую очередь татарской лексики, то есть какие-то вещи требовалось пояснять чуть больше, чем это сделано в словарике в конце книги. Вопросы касались, конечно, каких-то реалий советского времени. Вопросы касались такого момента, как блатные песни, потому что там есть у меня пара эпизодов, где герой Горелов поет эти блатные песни, и вот что они означают, какие там есть заложены смыслы, вот это приходилось также пояснять. И, конечно, да, лексика, разная лексика, в том числе и блатная лексика. Вот эти вещи, наверное, о них спрашивали больше всего.
Вы уже не раз говорили, что эта книга основана на вашей семейной истории. Ваша бабушка, когда ей было 7 лет, ее родители раскулачили, всю семью отправили в трудовое поселение на Ангару. В вашей семье об этом вообще часто говорили? И бабушка вам часто об этом рассказывала?
Вы знаете, я бы не сказала, что роман основан на семейных событиях. Нет, скорее вдохновлен. Потому что основан он скорее на судьбах других раскулаченных, с которыми я уже познакомилась позже, готовясь к написанию романа. Но вдохновение, конечно, шло от бабушки и от ее судьбы. Обсуждение этой темы... Знаете, мы обсуждали это с бабушкой. Даже не то чтобы обсуждали, она скорее рассказывала, а я слушала. Я была еще не такая взрослая, чтобы задавать какие-то серьезные вопросы. Но вот все, что она рассказывала, я старалась запомнить, запоминала. Другое дело, что, может быть, не так внимательно, как это нужно было бы делать, не так бережно относилась к этому. Вот муж мой, например, он поступил гораздо умнее. Он воспоминания своей бабушки 93-летней записал на видео. То есть у нас есть большие файлы с записями, многочасовыми ее рассказов о прошлом. Я такого, к сожалению, не сделала, и это мне очень жаль. А как раз-таки вот смерть бабушки, когда я поняла, что не восстановить уже ничего, что все ушло вместе с ней, она и послужила смерть толчком к написанию романа.
А вам известно, что стало с тем трудовым поселением, где была ваша бабушка?
То трудовое поселение, где бабушка жила, оно называлось Питгородок, но оно исчезло с карт в 90-е годы. В Википедии есть информация о нем, об этом городочке. Но городок не потому, что это был город, а потому, что это просто было похоже со стороны на такой древнерусский град. Это поселок стоял на высоком берегу и был достаточно красив, отражался в реке. Был основан в 30-е годы около Яхтинского золоторудного комбината. И поначалу те переселенцы, которые, собственно, его и основали, они должны были обслуживать это золоторудное месторождение, комбинат. Позже месторождение иссякло, и поселок остался просто как колхоз, который производил какие-то овощи. Ну а после развала Советского Союза это уже никому не было нужно совершенно. И вот в Википедии я посмотрела даже цифры, как уменьшалось население этого поселка. Оно просто, знаете, так резко очень упало. И, как я сказала, уже сейчас там ничего нет. Я видела фотографии в интернете, фотографии датированы 2005 годом. И на них видно, что это просто остатки домов, фундаменты, через которые проросли уже какие-то деревья. В общем-то, тайга съела тот кусок берега, на котором стоял Питгородок, и сейчас поселение не существует. Другое дело, что после выхода книги уже со мной связались бывшие жители Питгородка и рассказали, что они выезжают туда каждое лето. Они арендуют теплоход и неделю проводят там, ухаживая за кладбищем. Так что городок умер, а кладбище пока еще жило.
Вот в начале романа, там еще где описывается, как Зулейха живет в доме с мужем, который старше ее на 30 лет, и со столетней свекровью Упырихой, вот у меня от этой главы такое самое тягостное, удушливое сложилось ощущение. А когда она уезжает в трудовое поселение, это как будто бы глоток свободы.
Ну, мысль была, конечно, о том, чтобы показать возможность счастье, пусть горького счастья, в неволе и в несчастье. Показать возможность второй жизни после того, как кажется, что первая жизнь уже окончательно закончена и что это уже смерть. Потому что, в общем-то, Зулейха, она же готова к смерти. То, как она проводит свой день, и то, как она соглашается с видениями своей свекрови, видениями, предсказывающими Зулейхе скорый конец, все это говорит о том, что Зулейха готова шагнуть уже туда, в иной мир, и она шагает, в общем-то, в этот мир, но оказывается, что этот мир — это нечто другое, это не смерть, это все-таки жизнь.
То, что Людмила Улицкая написала в предисловии, что это о возможности любви в аду. То есть это об этом. Ну и еще о любви, как о преодолении этого ада.
Да, так и есть. Любовь, конечно, играет такую центральную роль в романе, но не столько любовь даже мужчины и женщины, Зулейхи и Игнатова, сколько любовь матери и ребенка, матери и сына. Потому что центральная тема — это, конечно, отношение матери к ребенку и вопрос, насколько можно пожертвовать собой ради ребенка и насколько можно потом спрашивать с этого ребенка за сделанную, за принесенную жертву. Мне кажется, что два героя, Упыриха и Зулейха, образуют такую же основу сюжетную в романе, как и Зулейха с Игнатовым, потому что диалог Зулейхи со своей свекровью ведется практически весь роман. Другое дело, что сначала это диалог с живой женщиной, с живой свекровью, а в середине и в конце романа уже диалог с видением, с некими образами, фантазиями внутри головы самой героини. Этот диалог ведется, и диалог этот, собственно, о том, что важнее для женщины, любовь к мужчине или любовь к ребенку, и как далеко может мать зайти в любви к своему ребенку.
Мы сейчас находимся на Парижской книжной ярмарке. Расскажите, пожалуйста, о вашем Париже. Были ли вы здесь уже и в какие места вы любите возвращаться или приходить, когда приезжаете в Париж, если вы уже здесь были?
Я была бы счастлива рассказать, что я прекрасно знаю Париж, но это не так. Я знаю Париж недостаточно хорошо. Другое дело, что в книге, в романе есть Париж и есть французская тема. Поэтому для меня перевод на французский был особенно важен и особенно значим. Париж составляет наравне с Ленинградом, Петербургом такую символическую географию романа. С одной стороны, есть география реальная, где герои перемещаются из татарской деревни на санях в Казань, из Казани по железной дороге в Красноярск, из Красноярска на баржах по Енисею и по Ангаре. А есть география символическая, где есть Петербург, Ленинград как символ просвещенности, и есть Париж как символ свободы, есть много французских слов, есть виды Парижа, которые возникают в тайге, в Сибири, есть обсуждение того, где в Париже, на какой улице лучшие устрицы подают, ну и так далее. То есть эта тема есть. Поэтому
это как некий параллельный мир, который абсолютно противоположен на самом деле этому миру, который в трудовом лагере.
Так и есть, конечно. Это то, что, в общем-то, позволяет людям выжить. То, что дает им шанс не умереть там и просто как-то уцепиться за жизнь.
Последний вопрос, буквально коротко, и не могу его не задать, потому что Россия – почетный гость на книжном салоне. Очень широко представлено, здесь около 40 писателей. Может ли быть литература и культура в целом некой такой параллельной дипломатии, когда классическая политическая дипломатия заходит в тупик, и отношения между странами не самые лучшие? Вот вчера Эммануэль Макрон не пришел на российский стенд. Для вас это может быть такая гражданская дипломатия?
Ну, несомненно, именно это же и происходит сейчас. 38 писателей приехали сюда, чтобы рассказывать о своих книгах, рассказывать о русской литературе, рассказывать о России. И они это делают и будут делать здесь все эти дни. Я вот, побывав только что в Бордо и в Туре, видела, с каким действительно искренним интересом люди спрашивают, как много людей пришли на наши встречи. Поэтому если я как-то смогу помочь чуть лучше узнать Россию, чуть лучше узнать культуру российскую, татарскую культуру, историю российскую. Может быть, если у кого-то из читателей французских появится симпатия к героям моего романа, я буду счастлива.
Спасибо большое. С нами была писательница Гузель Яхина.